Обзор культурных событий недели. Сбор мнений и оценок арт-новостей. Актуальное интервью в прямом эфире. Каждый понедельник после 14 часов в программе «Нина Соловей» «Событийный ряд».
Мы начинаем программу «Событийный ряд». В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Мария Зуева. Здравствуйте еще раз. Сегодня гость нашей студии Анатолий Евгеньевич Пичкалев, исполнительный директор театра «Театра».
Директор театра «Театра».
Директор без исполнительного?
Да, без исполнительного директора.
Директор театра «Театра» Анатолий Евгеньевич Пичкалев. Но еще, кроме того, что мы поговорим, безусловно, о театре-театре, мы поговорим отчасти и вообще о театральной ситуации, которая складывается в нашем крае, потому как вы председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей.
Так точно.
Хоть это и общественная организация, но все равно вы так неформально считаетесь самым главным по нашим театрам.
Спасибо.
В последние недели все СМИ, в общем, писали и про театр оперы и балета, и про театр-театр, и в Фейсбуке обсуждалась жизнь муниципальных театров. И, к сожалению, нерадостные новости приходят к нам из любимого театра, которому все желают только самого лучшего. Это я имею в виду Кудымкарский театр, который никак не может открыть свой сезон. И все это связано не с художественной частью, а все это связано с финансированием, с бизнес-частью, с тем, что вдруг один чиновник объявляет о сокращении бюджета, его вышестоящий чиновник чуть позже объявляет о том, что все будет хорошо и все будет замечательно. Значит ли это, что у нас наметился такой некий кризис в отношениях между художественной частью и руководящей частью?
Что могу сказать? У меня такое ощущение, что тут проблема не финансирования, хотя тоже, конечно, она есть. Мы живем не в отдельно взятом государстве, мы живем в большой России и понимаем, что в настоящее время у России проблем хватает. Это проблема и Крыма, это и проблема, которая касается войны на Украине. Вот. Мы понимаем эти проблемы, понимаем, что идет секвестр бюджета, и это, в общем, как бы оправдано, наверное. Но нам больше всего как бы вызывает умиление администрирование наших вышестоящих органов. Я имею в виду отношение нашего Министерства культуры к подведомственным учреждениям. Я много работаю в культуре, уже больше 35 лет. Могу сравнивать. Уже называю себя аксакалом уже в этом смысле. Пора бы пойти уже на заслуженный отдых. Ну, вот как бы мы ни относились к управлению культуры, к Министерству культуры, к агентству по управлению бюджетными организациями, мы всегда понимали, что мы их, что мы находимся под их опекой. Мы ругались, мы ссорились, как бы но мы находили компромиссы, мы понимали, что управление культурой, Министерство культуры, они наши друзья, они наши партнеры, понимаете? Сейчас же как бы мы стоим по разные стороны баррикад. Вот я об этом уже говорил и буду повторять. Ситуация настолько накалена, что нас не хотят слышать. Вот, у меня такое ощущение, что если Минкульт жил себе отдельно и не было учреждений, было все замечательно. А мы мешаемся Минкульту, мы мешаемся со своими проблемами. И вот эта история, которая случилась сначала с нами, вы знаете, это уже история длится больше года.
Когда, еще с прошлого сезона,
да, когда у нас в 2013 году было уменьшено финансирование на 2014 год на 24 миллиона. И очень долго худрук и директор исполняющий в то время Гурфинки не подписывали соглашение с Минкультом. Было совещание у Басаргина, и он попросил, чтобы подписать соглашение, что в течение года ситуация будет выправлена. Но шло время, прошло лето, стало осень, ничего не изменилось. И мы посчитали, на 1 сентября нашему театру-театру не хватает ни много ни мало 19 миллионов, чтобы закончить год с теми планами, которые мы себе сверстали. Это 3 премьеры, 2, даже 4 премьеры. 2 спектакля в малом зале, 1 спектакль в большом зале. И мы все-таки хотим снова сделать новогодний спектакль, потому что нельзя детей как бы оставлять без Нового года. И мы понимаем, что, значит, ситуация довольно непредсказуема, и мы пошли на отчаянный шаг. Мы заявили в министерстве и правительстве Пермского края, что если эти финансирования найдены не будет, мы будем вынуждены остановить театр в декабре месяце, потому что ноябрь мы не можем, мы уже продаем билеты, и отказаться от премьер, отказаться от спектаклей.
Потому что выпускать спектакль, есть такое театральное понятие, на подборе, ну,
слушайте,
вы не хотите.
Но мы уже как бы... Вот, раньше было модно. Две скамейки, два стула. Да, это как бы... Ну, господа, если мы хотим, чтобы театр был полон, а он полон, слава богу, у нас... Мы можем похвастаться, что у нас 95% заполняемости зала, и это замечательно. И публика идет к нам. Но нельзя ее как-то после этого опускать ниже плинтуса и делать спектакль на подборе. Ну, это неправильно. Вот. Значит, ну, подобная ситуация складывается не только у нашего театра. Что творится с Кудымковским театром, это просто необъяснимо. 15 января торжественно открыли театр. С недоделками мы это понимали. Но с 15 января до сегодняшнего дня буквально...
Конец сентября.
Никого, ни одного строителя не было. Сейчас, слава богу, тендер прошел. Вроде появились новые строители. Они ходят, как говорит мой коллега Анатолий Четин, с высоко выпученными глазами, смотрят на то, что нужно. И приходит приказ театру 15 октября открыть театр. Ну, как это можно делать? Ну, как, что в течение года, практически года, ну хорошо, 9 месяцев, никто из министерства туда не приезжал. То есть, получается, театр открыли, бросили, как хотите, так и выживайте. Но это же неправильно. И постоянно, с какими бы проблемами мы не обратились в министерство, сплошное недопонимание. Мы получаем новый проект госзадания на...
Вас упрекают, извините, вас упрекают в том, что ваши аппетиты растут?
Нет, нас просто секвестируют. Я бы назвал это по-другому, но тут у нас большая аудитория, поэтому я не буду называть, как это называют. Секвестируем, то есть уменьшается...
То есть вы работаете хорошо, вы, пожалуйста, зарабатываете золотые маски, вы, пожалуйста, становитесь лауреатами всех фестивалей, прославляйте Пермь.
Но при этом...
Ездите за границы, делайте так, чтобы в ваши залы ходили зрители...
Денег не просите. Да. И получив проект приказа на 2015 год, мы также с удивлением узнали, что этих 24 миллионов, которые у нас урезаны были, естественно, нам не возвратили. Mm-hmm. Еще было срезано 7 миллионов рублей на постановочные расходы. Правда. Значит, ну тут ума хватило. Вместо 8 спектаклей по госзаданию нам дают 6 спектаклей премьер. А при этом количество... Зрители неуклонно должно повышаться на 3%. Я говорю, господа, ведь мы прекрасно понимаем, что вот наша миллионная Пермь к нам вся, в театр не придет, это однозначно. Существует процент, который ходит люди вообще во всем мире. Это 13% люди, которые хотят прийти в театр.
Это только хотят.
Правильно, хотят.
Только хотят. А 2% это если придут.
Я думаю, что, наверное, побольше, это 5-6% от населения готовы как бы и придут не один раз. То есть мы не можем как бы всех людей пригласить. И чем мы это делаем? Конечно, количеством премьер. То есть люди идут на новые спектакли. Мы уменьшаем количество премьер, тогда по логике уменьшите или хотя бы поставьте константу тех зрителей, которые у нас должны
прийти. А вам не предлагают повысить цены на билеты, сделать там на премьеру по 10 тысяч?
Нет, ты знаешь, в чем проблема? Существует социальная политика. Я считаю, что она абсолютно логична. Нельзя театральные билеты перевести на уровень рынка. Это неправильно. Все-таки наша главная задача – это просвещение, это главное культурное воспитание человека. Я понимаю, что на ЧОС, который к нам приезжает, билеты стоят там 1,5, 2, 3 тысячи, 5 тысяч рублей.
Люди ходят и не жалуются, что дорогие билеты.
Ну, это вот потому что ходят на московские звезды. К сожалению, а может, к счастью, у нас другая как бы история. Мы хотим, чтобы у нас был такой круг людей театра, и мы преднамеренно... У нас тоже бывают билеты очень дорогие. У нас билеты доходят до 800 рублей на Алые паруса. Но
до
портер,
800!
Но портер. А последние ряды мы специально оставляем по 100 рублей. Мы выбиваем выбиваем слово, что мы не можем попасть в театр. Если вы хотите попасть, купите билет на галерку и посидите там за 100 рублей. Еще раз говорю, слава богу, у нас заполняемость очень хорошая. Поэтому мы можем гордиться... И я знаю, вот уже как бы после этого нашего разговора с министерством, ситуация вроде стала выправляться, и дай-то бог, чтобы те слухи, которые как бы обозначены в ряде СМИ и приходят к нам пока из, по слухам, они воплотили жизнь. Тогда я думаю, что мы не будем закрываться и сделаем, закончу год, как это подобает.
Событийный ряд.
Анатолий Евгеньевич Пичкалев, директор театра «Театр», сегодня гость нашей студии. Мы говорим о, к сожалению, хотя мне хочется говорить больше о творчестве, но тем не менее, и о финансовой истории, которая связана с этим театром. Ведь кроме подготовки спектаклей, кроме выпуска премьер, кроме работы со зрителем, у театры сегодня... Все театры, не только театры, все театры сегодня занимаются и... такой вне репертуарной, что ли, истории. Почти каждый театр сегодня проводит тот или иной фестиваль. И, в частности, там в театре-театре есть фестиваль «Пространство режиссуры»,
да,
который,
будет...
с одной стороны, вроде как узко направлен на профессиональную аудиторию, с другой стороны, фестиваль, благодаря которому можно познакомиться с творчеством, там, я не знаю, театра в Балтии, я не забуду этот замечательный,
да,
год, или там с Камой Гинкасом и с их уровнем. Но ведь это тоже, если приглашать на этот фестиваль серьезных мастеров, они не могут стоить дешево.
Все верно. Абсолютно вы правы. К сожалению,
мы... И это воспитывает зрителей.
В этом году мы не сможем по ряду причин его провести. Мы перенесли его с ноября месяца на март. И абсолютно правы. Если проводить фестиваль, то он должен быть определенного уровня. Мы планировали пригласить, значит, спектакли, которые поставлены под руководством известного режиссера Бутусова. Это театр имени Пушкина московский, театр Ленсовета, «Сатирикон». И хотели пригласить Питера Брука. Но, к сожалению, пока не может. Сейчас мы ищем ему замену. Сами понимаете, что спектакли, поставленные таким режиссером, они, конечно же, требуют, и это ведь не приехали там два актера с двумя табуреточками, да, как бы, вот, а это настоящие полнокровные гастроли с декорациями, со всеми. Конечно, они требуют денег. И опять же, значит, ну, мы понимаем, что денег в бюджете мало, да. Значит, у нас была цифра, 14 миллионов рублей стоил нам раньше пространство режиссуры. Нам дают 7 миллионов рублей. То есть, два раза урезаем. Мы говорим, окей, ребят, но нету денег. Давайте проводим фестиваль раз в два года. Как бы объединим, да, эти усилия. Ведь, как бы, логика в этом есть. Окей, нам сказали в министерстве. И дали на следующий год к тем 7, что выделили в этом году, еще 4. Ну, почему? Вот у нас возникает... Ну, логика какая-то должна быть или нет? Ну, почему не 5, почему не 3? Вот 4 и все. Будем как-то выкручиваться в этой ситуации тоже. Ну, в общем, не знаю. Я понимаю, что, наверное, это больно слышать моим коллегам в Министерстве культуры, но уже накипело, правда. Если раньше я пытался как-то дистанцироваться в интервью, что все хорошо, теперь я понимаю, что не все хорошо.
А это от чего идет? Это идет от непонимания. То есть там нет человека, который занимается конкретной сферой театров. То есть он не внутри процесса. Например, я помню, там не буду сейчас имена называть, да, когда театрами там заведовал человек, который вышел из театра и работал в театрах, и она понимала, как это происходит, вся эта история. Сегодня нет этого специалиста, который может проконсультировать.
Я бы не хотел давать какие-то оценки руководству Министерства культуры. Я еще раз говорю, театрами в настоящее время руководят непрофессиональные люди. Вот я это могу сказать спокойно, потому что я понимаю, человек, который не отличает спектакль или концерт, концерты. Ну, вот мы знаем, что у нас в цирке это представление, угу, в театрах это спектакли, в филармониях это концерты. То есть, как бы, ну вот, нельзя же творчество переводить в единицы, штуки, тонны, килограммы и рубли. Это неправильно. Нужно понимать творца все-таки.
Когда в эти дни обсуждали широко и оперу, и театр, и Министерство культуры, руководители муниципальных театров несколько обижена, например, и мне в том числе высказывали, писали, говорили, да, конечно, это наши лучшие театры, да, конечно, это наша гордость, а у нас вообще нет средств на постановки, а мы вообще за счет грантов существуем. А хорошо, например, там у театра юного зрителя есть свой зритель, есть своя аудитория, которая заполняет их залы, у театра кукол тоже есть, нет проблем особых никогда с заполняемостью, и у театра, у моста в том числе, а есть театры, которые работают в малых городах, это, например, там тот же Кудымкар, Лысьва,
Березники, где,
если закроются,
наверное,
эти театры, то вообще ничего в городе. Но это там как якорь
Нина,
какой-то.
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что это не произойдет, потому что, слава богу, города вот эти, которые вы назвали, они... Вот у меня был такой случай, я ехал, когда учился в ГИТИСе, часто ездил Пермь-Москва, Пермь-Москва и обратно в поезде. И встречаюсь как-то с одной молодой дамой. Говорю, вы откуда? Из Лысьва. Говорю, знаем, городок маленький. Как маленький городок? У нас театр. У нас театр. Знаете, вот это ощущение, что...
Не завод.
Да-да-да. У нас театр. Знаете, я думаю, что театры будут жить. Сложные, конечно, ситуации, безусловно.
Но не рождаются новые.
Ну, новых, да, это мало. Вот. Ну, как, если взять «Доминанта», она тоже появилась благодаря помощи и Метафраксу, и Армен Гаевичу Гарсляну, как бы их поддерживает. И идет какая-то такая... идет развитие. Сложно жить, безусловно, сложно жить.
А как вот им-то выжить? Они ведь наверняка вам звонят
вот
и говорят,
ну,
Анатолий Евгеньевич, ну что же такое-то?
Ну вот смотрите, яркий пример тому, это Березниковский театр, да, тоже как бы был на грани, я так предлагал, что вообще закрытие, потому что, ну, умирал театр. Появился новый художественный руководитель. И замечательно, за 3-4 года театр по-другому стал смотреться.
Это правда.
Тоже нашли себе фестиваль, привезли его ни много ни мало из Москвы, послевремское пространство. Да, это нужно как бы объяснить, что, господа, они не куда-то там, не, ну, все равно же в понятии многих театров Березники это где-то как-то в Тьму-Таракань, по большому счету. Но привезли же, и какая была география? Иркутск, Хабаровск. Ну, просто здорово это все было. То есть очень много зависит, конечно, от лидера. И о взаимопонимании лидера и городских властей. Огромное спасибо хочу сказать мэру города Березников Дьякову, который поддерживает, он очень любит театральный театр. И вот в этом смысле...
Они нашли язык.
Да, общий. Да. Они как-то вот дружны, не дружны, не знаю, в чем проблема. Но администрация города заинтересована в том, чтобы театр был, процветал. Маленькое здание. Жалко, что они ютятся вместе с народным балетом. Конечно, им нужно отдельное здание. Может быть, когда-то это и случится. То есть проблемы существуют в муниципальных театрах, а еще проблемы в наших городских театрах, которые у нас в городе. Вот вы говорите, ТЮЗ, да. У моста. Вообще, я считаю, что нужно возвращаться на круги своя. Это моя позиция, что все раньше театры были под эгидой управления культуры. Вот. И, наверное...
Им обещали лучшую жизнь, когда
им обещали,
они перейдут,
когда приходили в город.
Да, да, да. Говорили, ребят, да. Вам будет лучше.
Поэтому, конечно, надо... Как говорят, нет ничего самого хорошего, чем хорошо забытое старое. Надо эти театры возвращать обратно. Опять же, понимая, что бюджет не резиновый, и если сейчас мы делим на 3 театра, он уже будет делить на 8 театров. Это Евгений Панфилов, мы все время как-то забываем, да, про этот, да, театр, тоже выживает в сложных финансовых условиях. Но живут же они как-то.
Анатолий Евгеньевич, завершая нашу беседу, хочу вспомнить встречу, которая у вас недавно состоялась, в том числе и с губернатором. Состоялась она при министре культуры, и были там руководители учреждений, другие руководители. Она была все-таки направлена на некое примирение всех.
Конечно.
На то, чтобы найти, давайте мы тут не будем все враждовать. И на ваш взгляд, вот у губернатора, у него какое в большей степени отношение?
Вы знаете, конечно, мы никому не хотим зла и никого не хотим снимать. Мы хотим, чтобы между учредителем и подведомством учреждением было нормальное отношение, чтобы нас слышали. И я хочу поблагодарить нашего губернатора. То есть он понял эту, как мне по крайней мере, показалось, что он понял нашу историю, дал задание Министерству культуры найти средства для того, чтобы снять эти вот острые углы. еще раз говорю, мы за конструктивный диалог. Мы хотим, чтобы нас слышали. Мы понимаем ситуацию. Мы ведь не дети 15-летние, что вот дайте мне
эту... Дайте денег,
и все. Мы же, конечно, уже сообща это делать. Но когда нас... Вот, просто неделями мы не можем дозвониться до Министерства культуры. Неделями. То есть либо трубку не берут, либо говорят, что они заняты. Ну, так ведь это тоже неверно. Вот много мелочей, даже не хочу как бы в этом внедряться. Мы за конструктивный диалог, мы за общение с нашим учредителем, за любовь, за партнерство. И еще раз хочу повториться, это не вот, в адрес губернатора Приднестровского края. Нам сейчас предстоит большая работа по проведению реконструкции нижней механизации сцены. Слава богу, мы наконец-то...
Конкурс прошел.
Наконец-то. Я даже в это поверить не могу. Прошел конкурс, подписан контракт. Дай-то Бог, чтобы в течение этого года и зимой, и летом мы сделали эту намеченную работу. И губернатор нас поддерживает. Это очень приятно, что он понимает, что нельзя стоять на месте.
Анатолий Пичкалев, директор театра и председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей, на такой оптимистичной ноте завершает.
Я
наш
всегда
разговор.
Хочу верить в оптимизм и светлое будущее нашего театрального сообщества.
До встречи в театре.
Спасибо. Приходите в гости.
Эхо Перми. Эхо Перми. 15 лет в эфире. Радиовещательная компания «Эхо М».